Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вторая часть беседы с гостем из Челябинска, историком, литературоведом, автором книги, посвященной дому Ипатьева, дому, где погибла царская семья. С Алексеем Леонидовичем Казаковым встречаемся мы в нашей студии второй раз. Алексей Леонидович, пожалуйста, расскажите историю дома Ипатьева. Конечно, история расстрела царской семьи. И почему же дом все-таки разрушили, когда уже казалось, да, ну что там, ну 70-е годы, зачем им нужно было его разрушить?
Вот удивительное дело, этот дом пережил все.
Да.
Он пережил гражданскую войну, отечественную войну, время хрущевских гонений на церкви и все, и все. И вдруг в 77-м году уже такой застой, благость вроде такая, вдруг, значит, власти озаботились. В 75-м году, дело в том, что, значит, в 77-м году, 60 лет октября, и в 75-м году Андропов, представитель КГБ СССР, озаботился тем, что к дому Ипатьева, ну, естественно, ему, видно, была секретная почта, докладывали, стали приходить люди, на крыльце стали появляться цветы.
В 70-е годы?
Да, в 70-е годы. Это даже вообще началось с конца 60-х. Но, тем не менее, в общем, постепенно вот эта информация копилась. И в 75-м году Андропов присылает директиву, значит, это письмо здесь у нас есть, мы его приводим, секретное. Он посылает в обком партии, что необходимо в связи с тем, что иностранцы, почему-то, значит, как всегда у нас иностранцы все боятся, проявляют активное внимание, значит, к доме Ипатьева и к царской семье. Вот, а город-то закрытый, Екатеринбург все-таки был, вот, туда только специалисты могли приезжать. И несознательные граждане, которые, значит, тоже ходят вокруг дома и расспрашивают, где подвал, и все, дом, значит, предлагается снести ввиду реконструкции улицы, расширения, значит, Вознесенского, ну, та не Вознесенская, это улица Карла Либкнехта. Сейчас вернули Вознесенский проспект, потому что там церковь, храм Вознесения находится напротив. И, кстати, он с 18 века этот храм, но здесь история этого храма тоже отдельная есть. Именно этот храм и видела царская семья, колокольню его. И вот сюда, в 1975 году, секретарь обкома Рябов готовится, значит, его перевод в Москву. И он под сукно благополучно это дело положил, эту бумагу. Замял. Вот, потому что он понимал, что дом на охране, как памятник исторический и прочее, да, в опеке. И решил это дело, в общем, так сказать, не давать ему ходу. И это ему удалось, надо сказать. Он уходит, значит, на повышение в ЦК КПСС. И на его место приходит молодой Ельцин, Борис Николаевич. Ни сном, ни духом не ведая, что существует такая бумага. По сути, это такая мину заложил Рябов под Ельцина. Ну вот, однако Андропов не успокаивается. И спустя год он, значит, опять звонок, что сделано по дому Ипатьева. Какой дом? Что? Ельцин совершенно в растерянности. И представитель горосполкома, как? Вот такая бумага. Он ему говорит, да, вот было все. Немедленно, значит, все. А как? Мы не можем немедленно. Дом на охране. Как памятник исторический. Значит, позвонили представителю Совета Министров, вот, РСФСР. Мы здесь тоже даем эти все бумаги. И они в одну ночь снимают дом с охраны. И активно Ельцин решил показать, так сказать, что вот он человек дела. Они хотели взорвать его, но рядом стояли новые стекляшки, там Бухара Урал, это, значит, организация, высотный дом, что он просто развалился бы от такого. И они решили, вот, клинбабу подогнали, значит, здесь вы видели фотографии, вот, и стали его долбить. 3 дня они его долбили, этот дом, а он не поддавался, потому что, ну, дом,
крепкий,
представляете, да, камень, больше 100 лет ему, со времен вон там, татищевских и прочих. И, короче говоря, они его, в общем, долбили, причем начали сначала чугунный камин Каслинское литье сняли там, прочее, стали растаскивать по обкомовским дачам, там же действительно украшения. И раритеты были, артефакты такие.
То есть, в общем, ну, дом был, можно сказать, богатый, да?
Дом вот был
он
богатый,
был красивый,
да,
там много,
да,
декора, мебель,
да,
не знаю,
великолепная столовая, это все сохранялось там. И, конечно, в общем, стали растаскивать его. То есть чистое мародерство началось. Но, тем не менее, люди, которые хотели хоть кирпич взять на память, им ничего не дали, их прогоняли.
А вот интересно, а вот сегодня, вот у кого-то есть...
Вот сейчас я вам рассказываю, да. Так вот, но какова судьба опять? Почему вот Шитов все-таки сделал, Виталий Шитов? Потому что он последние 3 года, во-первых, он работал с областной властью, вот, и он занимался, так сказать, и как фотограф, и как всякими этими массовыми организациями мероприятий. Он и с Ельциным соприкасался. Есть фотографии Шитова Ельцина, впервые мы публикуем. И он конкретно был фотографом в доме Ипатьева. Он вел курсы, понимаете, потому что там был в последний уже год филиал Челябинского института культуры. И они проходили там всю эту фототехнику. И Шитов фотографировал. Здесь есть фотография Шитова молодого в этом подвале. И у них в подвале была фотолаборатория. То есть судьба. Он сам фотограф. И вот то, что он снимал, это, конечно, уникально. И когда дом стали разрушать, он же как сотрудник, и он скрытой камерой из окна автобуса, служебного автобуса, он снял весь этап. Вот здесь вы видите, впервые мы всю эту фотосъемку воспроизводим. Вот. Это, конечно, была сенсация, когда 20 лет спустя это вот здесь.
Как разрушали дом.
Да, как вот эти фотографии. Да. И он по кадру все это снял. И как решетки начали снимать, и как вот эти лаги, окна.
Ну, в принципе, мог Ельцин спасти дом, как вы считаете?
Нет, конечно, он не мог этого сделать. Что это, конечно? Он потом же покаялся, исповедь на заданную тему в своей книжке, мы здесь даем это. Ну, что бы я, говорит, другой бы, вот это его покаяние. Конечно, ну, пришел бы другой, все равно бы они бы это выполнили. И вот мы здесь, кстати, даем, как мы давали в той части, здесь 6 глав, вот как в 3 главе мы даем всех цареубийц, всех охранников, поименно, фотографии мы нашли всех. И здесь мы даем людей, которые защищали дом, краеведы, историки, журналисты, и тех, кто сносил дом. Это и, кстати, КГБ, горосполком, и все. Вплоть до этого бульдозериста, который громил этот дом. Мы их всем даем. Поименно и с фотографиями. Так вот, Шитов, как человек, понимающий в истории, у него, естественно, и кирпичи были. Он потом это в музей передал. И, значит, там решетки. Сам камин музейщики перехватили, когда он уже уплывал на какую-то обкомовскую дачу. Вот это сейчас музей у них хранится в Краеведческом. И у него ряд раритетов хранится. Гвозди из этого дома.
Пушитого.
Какие-то кованые вещи, да-да-да.
У одного из авторов вот этой книги,
заслонка. То есть у него дома малый музей дома Ипатьева. И именно артефакты.
То есть еще раз, как он их получил? Когда дом разрушали, он просто взял,
да? Он просто... Нет, дом, когда еще только началась подготовка демонтажа, он уже эти вещи стал прибирать, потому что иначе это бы все. И благодаря этому он потом их в музей передал, ну что-то у него и дома осталось. И у него 11 гвоздей из этого дома по числу расстрелянных. Ну, со слугами 9 человек, значит, 7 человек царская семья и 4 слуг. Вот эти 11 гвоздей, кованые вот эти большие гвозди, у него, и у него от сундука вот эта виньетка металлическая Николай II.
Виталий Шитов, который интересовался этой темой, взял вот эти вещи и посвятил тоже много трудов истории дома Ипатьева, и вот вы вместе с ним такую книгу грандиозную сделали. Но ведь есть же многие люди, которые брали эти вещи могут всплыть, но они, видимо, их скрывают.
Да, конечно, растащили.
Не сталкивались вы с таким, чтобы всплывали какие-то вещи?
Ну, то, что вот музей сумел забрать, мы это видим, да. А что по людям? Ну, мы знаем, что да, есть. Вот, например, ящик был металлический в виде голубка на парадном крыльце. Вон там где-то на дачах гуляет. Ну, мы знаем, что там, какие в городе существуют. Но это уже ушло, конечно, да. Более того, когда в 98-м году было перезахоронение царской семьи, я участвовал в этом перезахоронении. Вот, кстати, вместе с Виленбаховым, замдиректора Эрмитажа, потому что он геральдмейстер здесь у вас. Вот, и он просто по должности вот, был. И вот в этом перелете с гробами я из Екатеринбурга сюда, значит, мы прилетели, и потом здесь вот есть фотография в Екатерининском пределе. Тогда вот как раз встал вот этот вот вопрос, что как-то, значит, нужно было. Но тогда это не получило дальнейшего продолжения. Но я у Росселя, Эдуарда Эргардовича, говорю, а может быть, вы восстановите дом Ипатьева, вот как-то сумеете? И он говорит, да, мы, конечно, будем делать. Хотели, значит, сначала храм, нет, говорит, будем дом восстанавливать. Я говорю, а еще вы будете восстанавливать, если у вас все растащили, у вас ни фундамента, ничего нету? Не, ну, мастера сделают. Ну, естественно, конечно, ничего не было сделано.
А после того, как его разрушили в 77-м году, там что на этом месте было?
Так вот, была бумага предписания, что для расширения улицы 12 лет пустырь стоял, поросший бурьяном. Вот
даже не огороженный.
Есть фотографии. Да, что вы, конечно, конечно.
То есть там можно было походить, покопаться?
Да вот, вот эти пустыри, вот эти фотографии мы сделали. Вот. Потом поставили металлический крест. В 92-м году был первый раз такой крестный ход общественности, первая народная инициатива. Но милиция разогнала. Вот перед нами фотография.
А было в народе почитание Николая II?
Конечно.
А вы как его характеризуете? За что его почитали?
Прежде всего, потому что это мученик, понимаете? И семья, вот вся семья, именно царственные страстотерпцы. И большевики понимали, когда они объявление дали в местных газетах после расстрела, что расстрелян Николай II, а семья находится в надежном месте. Вот такая была информация в газете, вот, включая детей. Но это понятно, это были игры еще с немцами, Брестский мир, тут это ясно было, такая как разменная карта. Тем не менее, сам Урал-облсовет ни за что бы не решился без, так сказать, согласования со Свердловым и Лениным. Ну, там главную скрипку играл Яков Михайлович, конечно. Потому что все его дружки, Голощекин, там, Юровский, они все, так сказать, знали друг друга с давних пор, и поэтому это было полюбовно решено. А на Совнаркоме просто это было сказано принять к сведению. При Ленине было это оглашено, что расстрел состоялся, и Ленин говорил, приняли к сведению, все. Вот вся эта история.
Разрушили дом Ипатьева, там был пустырь. И, в общем-то, появились мысли, когда...
Но народ стал стихийно, все равно каждый год люди стихийно стали собираться. Все равно это место притягивало. Потом и казачество, так сказать, там, так сказать, проснулось, и все, и все. И смотрите, как усилия общественности год за годом, значит, все-таки стали потом решать, что надо что-то делать. Сделали часовню деревянную рядом.
Да?
Да, часовня Елизаветы Федоровны назвали. Часовню раза четыре сжигали.
Кто? То
есть, ну, кто? У нас всегда находится, кто сжигает.
Это в 90-е было?
Да, это вот в 90-е годы. В 92-м там началось, и вот где-то 93-й, вот так 94-й, да. Она часто из-за часовенка. И вот я помню, там обгоревшие вот эти вот иконки, эти бумажные и прочее, все было. Но я вот у меня есть, они сохранились. Ее упорно всякий раз сжигали. Ну, не хотели, так сказать, чтобы там на этом месте. Я думаю, что не без поддержки властей.
Ваша мысль, что надо было сделать на этом месте? Все-таки, хотя новодел, но восстановить какой-то вид дома Ипатьева?
Я думаю, наверное, надо было дом, чтобы люди могли увидеть вот воочию.
Увидеть,
вот в этот подвал, понимаете, ощутить вот это все.
Храм построен в 2003 году, он огромный, да?
Да.
Его я по фотографиям смотрела, он очень большой.
Патриарх Алексей. Он приезжал, и Ельцин был на закладном камне.
А если он такой большой, он же занимает, значит, большую территорию, чем сам вот этот дом
Ипатьева? Ну, конечно, он больше занимает. Во-первых, там еще есть патриаршее подворье отдельно. Там сейчас музей Романовых есть.
А все-таки само то место, где дом Ипатьева стоял, можно определить сейчас?
Не, он и стоит в пределах того места, но сдвинут на 5 метров от расстрельной комнаты, потому что идет колодец с правительственной связью, он отнесен.
Можно сейчас вот прийти и просто как-то вот своими двумя ногами встать на то место, где
можно,
были убиты?
Да. Отсчитайте 7 метров от границы собора к дороге, к проспекту, вот, и встаньте точно на место колодца этого.
А это место как-то обозначено?
А там колодец правительственной связи. Просто люк колодца.
Ну, то есть люк
крышка закрыта, да. Вот вы сядете на этот колодец, вы будете на месте расстрельной комнаты.
То есть это вот это место, где была вот эта комната в подвале?
Да. И мы здесь даем план. Мы здесь конкретно план даем, показываем. В цвете выделяем это место. Причем вид сверху даем, чтобы понятно было. И границы храма показываем, и границы расстрельной комнаты. Он в принципе стоит на этом месте, храм. Но расстрельная в сторону ушла.
Здесь вот еще один интересный документ я нашла уже в приложениях. Адмирал Колчак в Екатеринбурге. Вот почему вы даете и такие тоже документы, фотографируете из газет
19-го
года?
Они как раз воссоздают картину отношения белых властей, белогвардейцев, вот к истории этого дома. Потому что это в любом случае связано с домом. Мы не даем ничего, что не связано с домом. Вот здесь конкретика. Мы даем даже археологические раскопки. И книга завершается генетической конференцией, где были в 2008 году опубликованы материалы экспертизы генетиков, подтверждающие подлинность находки захоронения Алексея и Марии. И сейчас... Опять новая комиссия, они подтвердили это все. А это еще было в 2008 году сделано.
Ваши размышления на тему судьбы останков, вот как вы считаете, почему у нас такие проблемы с тем, чтобы церковно воспринять, или, может быть, это здесь не церковная проблема, какая-то другая, но проблема-то есть, вот как вы мыслите об этом?
Где сошлось, понимаете, и политика, так сказать, и наука, генетика, и церковные власти. Потому что поначалу, я считаю, вот ошибка, скажем, группы Авдонина, когда они в 91-м году вскрыли первое захоронение, 9 тел, да, на Коптиковской дороге, тем, что они это делали самостоятельно, это археологи и все. Вот, конечно, уже тогда надо было привлекать церковнослужителей, священников, потому что когда нашли в 2007 году Алексея и Марию, кстати, Шитов тоже принял участие, он один из тех, кто был, так сказать,
участвовал
да, в этом, они нашли это захоронение. Они сразу привлекли, значит, из женского монастыря, вот, монахини, они там помогали им, промывали грунт и все, Вот это все снято, так что это задокументировано.
Тогда-то, наверное, еще в советские времена невозможно было привлекать церковь, да и церковь бы не согласилась.
Не, ну в 91-м году уже почему? Как раз можно было бы тогда.
Ну, не привлекли, ну что же, это из-за какой-то обиды, что не привлекли?
А это потом потянуло вот эти разговоры, подлинные останки, неподлинные.
Так а как это связано? Ну, не привлекли.
Не, ну что это якобы фальсификация? Не, ну как бы нет свидетелей, что вы там подложили чьи-то кости. Ведь на Ганиной яме, где сейчас монастырь мужской, до сих пор в 3 километрах находится Поросенков лог, где были почти 80 лет останки лежали. Mm. Ведь на Ганиной яме они всего одну ночь находились. Да. И потом их снова извлекли. Почему? Потому что оказалось много свидетелей в ту июльскую ночь.
Да, вот свидетели всегда находятся. Так и здесь тоже много свидетельств. Вот вы не видите в этом какого-то тоже, может быть, мистического момента? Нет у вас таких размышлений?
Да тут все на этом, понимаете, построено. Куда ни кинь. Все идет к тому, что ведь кто мог подумать, например, да? Авдонин, он был на встречах с Ермаковым, еще будучи пионером, во дворце пионеров. Вот пошло ему в голову Александру Николаевичу, что он, а он геолог, что он как геолог сможет это место вычислить и... Тогда он же мне рассказывал, что там Ермаков им там это все.
То есть Ермаков это вот, который убивал.
Да. Ну, вот,
и вот Авдонин его слушал.
Так, к пионерам.
И
уже,
задумался.
Уже ему был перст Божий, что вот ты уже избранник, и придет время, и ты найдешь. И так и произошло. Они-то ведь нашли в 79-м году. Да. Они же под видом грибников ходили по лесу и щупами, так сказать, брали пробы на кислоту. Они же были кислотой залиты, эти трупы. И когда они увидели, что, значит, благодаря, кстати, записке Юровской, которую они тоже сумели
извлечь.
Ну
да, подробная записка.
Да. Тогда они место это определили, все. Причем они никак не могли, они понимали, что здесь должен быть мостик, а он в воспоминаниях есть. Ведь когда грузовик застрял, потом бросили шпал, и грузовик проехал. И Соколову не пришло в голову, что он, стоя возле мостика, что на дороге могут быть брошены тела. Они, ну все, они увязли там, потому что болотина, и куда им деваться.
Ну, а сейчас какие у нас перспективы, как вы думаете?
Я думаю, что в этом летом должно быть перезахоронение, потому что уже все.
Так уже сколько лет говорили, должно быть этим летом. А годы идут, а все как-то.
Было еще, да, года полтора назад была комиссия Медведева, потом бесславно это все где-то сгасло. Но сейчас, по крайней мере, эта книга есть у патриарха. Я получил 2 письма по поводу этой книги, так сказать, с благословением. Угу. И она, я думаю, свою роль тоже сыграла вот в этой комиссии.
Потому что ведь есть еще вот найденные останки Алексея и Марии, про них-то никто не сомневается, но их тоже не востребовала церковная среда.
44 фрагмента находятся, да, сейчас.
То есть в останках Алексея и Марии сомнений вообще нет?
Нет.
А где же почитание?
Ну как, почитание будет, когда будет перезахоронение, когда семья воссоединится в Петропавловской крепости. Угу. Вот. Все равно народ их почитает, так или иначе. Тут еще другая вещь. В русской зарубежной церкви есть икона со слугами. Ведь они же все погибли
вместе. Я считаю, что нужно вместе.
А у нас нет. И у нас сейчас их принимают. Вот сейчас Боткина, по-моему, уже, так сказать, причислили.
Да.
А Демидова? Конечно. А остальные?
Конечно.
Алоизий Егорович Труп? А повар Харитонов? Ну как, они были все вместе.
Конечно.
Тут, что же мы их поштучно-то начинаем?
Да, вот это вот тоже проблема церковного сознания, как мне кажется. Допустим, тоже... Преподобную мученицу Великую Княгиню Елизавету изображают либо одну, либо с Инокиней Варварой.
Варварой, да.
А где остальные?
Да.
Ведь великие князья тоже прославлены у нас, в Московском патриархате, не только в зарубежной церкви. И вот это вот такая странность. Их нужно, конечно, вместе, потому что мы не понимаем даже истории, когда мы не видим их на иконах. А церковная традиция была всегда. Вместе погибли, вместе прославлены, икона должна
быть
вместе. Он 40 мучеников. Может быть, из них один был какой-то великий, замечательный. Конечно. Но их всегда 40 изображают, хотя мы, может быть, даже там и не знаем их по именам.
Он тень бросил на всех, ну, в хорошем смысле. Он их всех под этот покров взял,
конечно. Всегда 40 на иконе. И такая традиция, и всех остальных тоже. И здесь нам нужно к этому прийти.
В моем двухтомнике вот обязательно будет икона со слугами.
У вас есть, да?
Нет, мне просто иконописцы сделают профессиональные в палихе икона со слугами царской семьи. И икона Елизаветы Федоровны со всеми великими князьями.
Угу.
Вот, тогда это будет справедливо.
Я бы очень хотела получить какую-то фотокопию вот этих икон. Мне кажется, что это очень
важно. Я вам обещаю, это будет, да-да-да. Мы их сделаем, они будут у нас.
Итак, вот у нас на столе лежит ваша книга, которую вы вместе с Виталием Шитовым создали, да, написали, это даже не то. Книга-альбом «Дом Ипатьева». Вы сами не были в этом доме?
Нет, конечно. Я его видел, я помню его так. Ну, я же еще по молодости, вот это было. Мне еще 40 лет не было, когда... Потому что я все-таки жил в Челябинске. Но я его помню зрительно так смутно на пригорке. Ну, я, конечно, не мог тогда быть. С какой стати? Хотя вот тоже какие-то, я говорю, вот были вещи, которые уже, так сказать, предопределяли. Не зря, говорю, через Есенина вышел на Царское, Федоровский, полковник Ломан. И в итоге я пришел все-таки к Романову, к этому дому. И с Авдониным, вот это моя дружба, потом и с Гелий Рябов покойный, который тоже участвовал в первом открытии. И еще есть ряд людей, которые живы с того первого захоронения. Они тоже мне помогали, рассказывали. Здесь есть их фотографии. Угу. Мы никого не забыли, понимаете? Вот в прямом смысле никто не забыт и ничто. Потому что здесь вот история во всей своей возможной полноте дана.
История вот. Дома. От его История появления, дома, как он
и
появился,
всего,
был построен,
что с ним связано, да.
Все его владельцы.
Да, да, да.
И все. Как этот дом подходит к 17-му году. Да. И далее, вот как вы тоже сказали в нашей беседе, и истории всех убийц, и да. истории и жертв, всех убитых, да, да, всех да. жертв, и потом история дома. Вот такая потрясающая да. фотография. Это 45-й год. Когда там размещен, да. вы тоже рассказывали, музей революции. Это же страшно смотреть.
Да, да. Вот видите, Сталин тут, так сказать, да. зал. Да. Это уже 49-й год, 70 лет Сталину. Вот. Экспозиции Скульптура менялись тогда. Периодически, но убранство все оставалось. Видите, все эти вещи, столовые, гостиные, то есть весь.
Ну, или хотя бы стены, и вот
не,
то,
ну, конечно,
и планировка все, вся сохранялась,
да,
какая
да,
была.
Да, 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 это все есть. Кроме того, мы даем, смотрите, фотографии здесь, в третьей главе, после расстрела царской семьи. По приказу Колчака был приглашен фотограф Николай Введенский, это местный профессионал, и он сделал всю фотосъемку интерьеров дома, и снаружи, и внутри, и с ним расплатились, мы даже счета здесь приводим, что все, да, вот настолько все глубоко. И мы даем фотографии Введенского, в том числе это лестницы 23 ступени, то есть это вот опять подлинные документы, вот где вы сегодня это увидите, это вот здесь все. Здесь никуда не надо ходить, кроме того, у меня есть полная видеоверсия этой книги. Потому что, когда я делаю презентации, я на экране показываю. И тогда это уже вообще такое ощущение просто сопричастности к этому делу.
Вы провели несколько презентаций в Петербурге. Вот, может быть, кто-то на них был.
Да, и в Москве, и в Тобольске, и в Челябинске, и в Екатеринбурге.
Вы все-таки приехали сюда к нам из Челябинска и уедете. Как нашим слушателям познакомиться и с этой книгой, и с материалами, может быть, даже частично? Есть ли еще какие-то возможности, может быть, приобрести
книгу? В гимназию
книгу?
Мая направляю всех. Вот, к Никите Владимировичу Благову, который заведует это музеем гимназии.
То есть в музее гимназии Карла Мая есть эта книга?
Да, да, есть эта книга. Потому что они соображают, что им это тоже необходимо. Потому что он был у меня на презентации в обществе «Покровский остров», и там, значит, он говорит, что нам эта книга крайне необходима. Но и вот опять тоже гимназия Мая имеет прямое... Я же 7 лет с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым работал в Российском фонде культуры. И когда издательскую программу я разрабатывал, как раз вот у Лихачева на даче в Комарово мы сидели, это был 92 по 99 год вот это общение было. И тогда я ему говорил, что Дмитрий Сергеевич, надо вот... Уже тогда была идея, вот, что надо что-то сделать по царской семье, и он всячески меня поддерживал. А Лихачев учился в гимназии Мая. Я просто к этому. И он мне говорил, обязательно сходите туда. И вот такой энтузиаст, как Никита Владимирович, он, конечно, потрясающий. Вот сегодня я был на «Авроре».
А зачем это пошли?
А там каждый год, 19 лет собираются люди, предки которых участвовали в 5-м году это Цусимское сражение. Вот, с японцами, когда японцы нанесли, конечно, нам отрезвляющий такой удар и потопили ряд наших кораблей. И вот собираются родственники этих людей и память о Цусимском сражении. И я там тоже, так сказать, эту книгу показал. А почему? Потому что «Аврору», когда «Аврора» выходила из дока, спуск на воду в мае 1900 года, присутствовала вся царская семья во главе с Николаем II. И его портрет у них на «Авроре» есть в музее. Я говорю, вот видите связь, вот дом Ипатьева и вот император.
Здесь в вашей книге очень много посвящено тоже самому событию убийства. Здесь такая картина, которая ну, самое дотошное, подробное да. следствие. Где кто стоял?
Конечно,
все нарисовано,
это
все расписано.
Это очень важно.
Неужели это так можно все восстановить по каким-то вот документальным
да,
свидетельствам?
Да,
как все это было?
Ну, конечно. Благодаря этим же, кстати, цареубийцам, да.
То
кстати,
есть они сами все
рассказывали. Хотели даже город переименовать Цареубийск. Вы представляете, вот после революции, после вот расстрела царской семьи. И жители были бы кто? Граждане цареубийцы? Ну, вот так вот подумать, где мозги-то?
А вот сейчас город с возвращенным названием Екатеринбург, а область так же, как у нас?
Свердловская, у вас Ленинградская.
Петербург, Ленинградская.
Да, глупость вот полная.
А вот как вы расскажете про ваших земляков? Как они к этому относятся?
А вы знаете, очень много равнодушных людей. Когда в Екатеринбурге сейчас хотели сделать вблизи Царский переулок назвать, Царский переулок, он Царский. Небольшой, это всего там 3 дома. Вот то, что возле этого храма на крови, где был дом Ипатьева. И большинство было против.
А почему?
Ну, уже все, другое сознание.
Так оно должно быть другим, значит, должны быть за... Другое.
Нет, я имею в виду другое сознание. За эти годы сформировалось отупляющее совершенно...
За последние годы?
Ну, я имею в виду, нет, вот за советскую власть. Им ничего не надо, не трожьте. Какой царь? Вы что, они боятся само это? Я вам скажу больше. Когда я в 88-м году искал вот эти вот Коптяковское захоронение царской семьи, вот эти в этих оврагах, в шахтах в этих, и стал, значит, в деревне Коптяки спрашивать, где там что, а они знали там, так и называли вот это царское место, царская поляна, потому что там и коровы паслись, и все вот. Я стал вот расспрашивать местных, все. Меня тут же потянули к участковому. Что это вообще за человек тут о царе заговорил? 88-й год. А уже Авдонин нашел, 79-й, а я его-то не знал.
И, конечно, история дома совершенно с особой стороны нам дает посмотреть на последние дни Романовых и тех, кто с ними был рядом. Сам дом, он как бы становится живым, да, для вас?
Конечно. Как-то. Но это действительно это дом, который впитал, вот просто, понимаете, впитал. Он соединил вот время Екатерины I, да, потом вот это дореволюционное уже, так сказать, вся, весь этот быт. Собственно, революцию, да, всю эту, и все. И вот эти все вихри, все-все-все, все сконцентрировалось в этих стенах. Я, конечно, я вот чувствую просто, вот, как говорится, кожей, каждый угол этого дома, вот все, что там происходило, эти артефакты.
То есть, вы думаете, можно даже какую-то создать, ну, сейчас, знаете, делают такое компьютерное...
Сделали 3D.
Уже сделали?
Уже сделан дом Ипатьева, вы можете... Вот
а
в
где
этой
это вели... посмотреть?
Ну, в Карельском музее в Екатеринбурге. Да.
То вы есть, можете... в интернете
вы...
этого нет?
У вас есть ощущение, в интернете я не знаю, я не видел. Но у них есть, вы входите, вот это все пространство. Вот, кстати, мы с Шитовым способствовали этому делу. Как консультанты просто.
Конечно, эта книга, вот я ее листаю, она все больше и больше меня поражает и потрясает. Здесь настолько все настоящее, настолько все подлинное и настолько глубокое.
Вот, например...
Примите мои поздравления, что вы такую книгу вообще сделали.
А вот смотрите, Парамонов.
Вот я смотрю, и я не верю своим глазам.
В 1928 году он водил Маяковского. Вот что казалось бы, пролетарскому Маяковскому, да, «Трибун», о Ленине там написал поэму «Хорошо» и так далее. В 1928 году он приезжает в январе в Свердловск, уже Свердловск с 1927 года был. И что он просит? Повезите меня на место. Кто повез? Представляете, горосполкома, да, Парамонов. Вот он. А это Парамонов спустя 68-й, 40 лет спустя Парамонов, который тоже тужурку прихватил. Здесь есть фотографии, где он в тужурке Николая II, молодой стоит в тех главах. Вот. И вот он показывает, его уже местные журналисты, куда вывозили Маяковского? И вот он показывает, вот он, это царский лог, ну, Поросенков назвал это царский лог вот здесь. И он это место показывает, то, что Маяковский написал в стихотворении «Император».
И Парамонов упоминается у Маяковского.
Да,
«6 пудов для веса ровного, будто правит кедров полком он. Снег хрустит под Парамоновым, председателем исполкома. Распахнулся весь, роют снег пимы, будто было здесь, нет, не здесь, мимо». Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у корня под кедром дорога, а в ней император зарыт. Фрагмент стихотворения, куда вошел Парамонов, и я вижу ваши книги, фотокопии, и стихи, и Маяковский, и вижу Парамонова. Я не верю своим глазам.
А почему Маяковский? Да потому что тоже дворянская кровь, он же из дворянской семьи.
Ну, а с другой стороны, как вы говорите, разгордились и экскурсии водили. Водил Парамонов, председатель исполкома экскурсии.
Но
для
все,
всех
опять
знаменитых
опять
гостей.
Опять для избранных,
водил,
правильно,
да.
Для избранных.
А вот если бы найти еще вот эту фотографию, которую вы упомянули, где этот Парамонов
молодой,
в тужурке Николая II.
А это в 3-й главе. Стоит в полный рост, причем мы нашли эту фотографию.
Уникальный, конечно.
Да, уникальный кадр. Ну, я вам покажу, мы найдем ее.
Хорошо.
Сейчас, не теряйте
время. Вот если можно будет это скопировать, то это будет
иллюстрация
для нашей
программы.
Конечно,
пожалуйста.
Итак, мы вот сейчас будем заканчивать вторую часть беседы. Я еще раз скажу, что у меня в студии 2 гостя, и Алексей Леонидович Казаков, и его книга.
Вы хорошо
книга
сказали,
это
да,
просто
да.
Потрясающая, совершенно невероятная. «Дом Ипатьева. Летописная хроника в документах и фотографиях с 1877 по 1977. Но история дома Ипатьева, наверное, она и сейчас тоже есть, потому что...
Она продолжается, конечно.
Да. Убийство Романовых в Ипатьевском доме и то, что этот дом был разрушен, все-таки в этом есть какое-то тоже еще одно убийство. Вот как их убили, так и решили убить
дом. Да, второй раз опять возник забор, и ситуация повторилась.
Вот вы сказали, что стали приносить цветы. Но неужели нельзя было поставить еще один высокий забор, поставить охранника? Зачем нужно было вот обязательно уничтожить?
Нет, раз люди потянулись, это уже опасно стало для властей. И представляете, в Москве, в КГБ озаботились, им больше делать было нечего. Вот им в 75-м году делать было нечего. И пришло новое предписание. Здесь есть голосование, как Политбюро. Мы с Брежневым голосовали за снос дома.
Да.
Кто-то уклонился, кто-то заболел. Вот. Тем не менее, в основном все за, конечно, были. Да.
Возвращаясь к предисловию, которое вы написали, к этому изданию «Летопись дома Ипатьева», здесь вы приводите какие-то самые важные цитаты, довольно обширные цитаты, которые вам кажутся важными, но потом там еще будет в этой книге в описании.
Это как раз по поводу сохранения дома.
Да, насколько этот дом самых первых буквально дней, да, обнаружения вот этого места убийства, был для всех людей важен. И потом те, кто наследовали убийцам, все-таки они тоже считали, что этот дом важен, поэтому, наверное, они его и уничтожили. Возвращаясь к личности Ельцина, которому действительно вменяется в вину много чего, но в том числе разрушение этого дома, он действительно, как вы сказали, покаялся, да?
Да, он покаялся, но он теперь обречен лежать рядом с цареубийцей. Николиным.
Вот так вот, да.
Вот, вы понимаете, ничто не случайно. Вот за все надо, как говорится, платить. Я с вас дам, это уж в прямом смысле.
Но тем не менее, вот эти слова, которые Ельцин написал, я хорошо себе представлял, что рано или поздно всем нам будет стыдно за это варварство. Будет стыдно, а ничего исправить уже не удастся. Тем не менее, я считаю, что человек, который способен покаяться, способен сказать
конечно,
«простите»,
конечно.
Это... великий человек, и дай нам Бог всем, чтобы мы доросли до такого уровня, чтобы мочь сказать и простите, да. И стыдно, и вот такие слова. А те, кто не способен это сказать, к сожалению, это уже тоже показатель вот какого-то такого падения
нравственного. И
еще
я хотел добавить, вот Ельцин-центр помпезно открыли, который Никита Михалков, так сказать, подвергает критике.
Да,
вот я с ним согласен. Я ходил полдня по этому Ельцин-центру, они ко мне тоже в свое время обращались, к Шитову. У них не строчки, а хотели сделать целый зал по дому Ипатьева. Он же имеет прямое отношение
конечно.
К Ельцину, да?
Они, наверное, стесняются таких фактов. Они
и вдруг
ведь
они в какой-то момент они все ушли в забвение, как говорится, в несознанку. Все, ничего там, ни, того, что касается дома Ипатьева. Ни фотографий, ни слов этих Ельцина покаянных. Ничего. Ну и что? Конечно, это все.
Ну вот люди не понимают, что история познается только в полноте, когда ее знаешь.
Они подставили, собственно говоря, Ельцина этим.
И еще такой момент, вот как вы все-таки, вы так глубоко проникли в эту историю, как вы скажете, все-таки кто основной, не говоря уже о прямых убийцах, сейчас ведь такая идет волна, что вот опять у нас и Ленин, и даже Сталин опять почти уже не виноваты. Это, конечно, ужасное падение наше. И боюсь, что нашему народу будет еще труднее из него вырваться, из такого уж совсем уж безобразное, конечно. Все-таки Ленин приказал убить. Почему всех-то убили?
Нет,
кто это приказал?
Во-первых, это была идея Урал-облсовета. Во главе с Белобородовым, Голощекиным, так сказать, ну, Юровский, как комендант дома особого назначения, это все, так сказать, выполнял. Сначала ведь была ситуация такая, когда они из Тобольска их вывозили, был доверенный человек, комиссар Яковлев от Свердлова. Я с его дочерью встречался лет 30 назад, смотрел, так сказать, бумаги, его воспоминания. Мы даем здесь воспоминания Яковлева по этому поводу перевозки. Он лично на воске сидел с Николаем II из Тобольска, когда они, значит, Иртыш пересекали в апреле 18-го года. И он хотел, потому что была негласная команда от Свердлова и Ленина, чтобы их привести и судить в Большом театре в Москве.
Вот
Николая
как.
Второго, да. Но тем не менее, значит, когда он попытался, не ставя в известность Урал-облсовет Яковлев, их вывести и направил поезд в обратную сторону от Екатеринбурга, то поднялась паника среди, значит, уральских большевиков. Как так? Что происходит? И они выставили, значит, там бронепоезд на путях, в общем, самого тут же поезд остановили, царский нагнали, арестовали и чудом не расстреляли. Он им показывает телеграфные ленты переговоров со Свердловым, Яковлев. Вот это его спасло от расстрела. Тем не менее, они настояли на том, чтобы везли в Екатеринбург, и так и было сделано. Его прогнали, Яковлева, и он, как говорится, оказался ни с чем. Потом в 1938-м его расстреляли уже при Сталине. Ну, это так, к слову. И таким образом не получилось. То есть я считаю, что сначала была вот такая попытка цивилизованного, ну, как бы суда, там все. Но, тем не менее, а уже, понимаете, по времени у них тогда можно было. Все-таки апрель, а это только в июле Белая армия подошла. Угу. То есть времени было вполне. Тем не менее, Уралоблсовет категорически их не выпускал за пределы Екатеринбурга. И Свердлов пошел вот на это соглашательство. Ну, видно, он с Лениным постоянно был в консультации. Ну, тем не менее. А потом вы вспомните, что это 18-й год. Это же тоже ситуация вокруг там. Вот эти покушения, значит, там, Урицкое убийство, ну и так далее, и так далее. Это был такой год покушения на Ленина. То есть все, в общем, было в руках Свердлова. И он дал ему, в общем, такое незадокументированное право решать самим. Вот. Ну, что они и выполнили. Буквально еще за несколько часов до расстрела вот этот план.
Угу. Вот. Храм-памятник и само да, место да. дома Ипатьева.
И он, Свердлов, они с ним еще раз советуются. Последний раз мы вас спрашиваем, как нам быть. И он, значит, дает им команду, определяйтесь сами. Ну, угу. они определились. Здесь мы даем шифрованные эти телеграммы.
Все вот эти вот переговоры,
как да, это Белобородова, да, все даем. Угу.
Ну что ж, спасибо вам огромное, во-первых, за ваш труд. Во-вторых, что вы пришли сюда и принесли эту тяжеленную книгу. И она прекрасна, эта книга. И, конечно, счастлив любой человек, который почитает и царскую семью, и вообще интересуется историей России. Счастлив человек, который поддержит хотя бы в руках эту книгу. Мой гость Алексей Леонидович Казаков, историк, литературовед, приехал из Челябинска, провел в Санкт-Петербурге несколько презентаций, книги «Дом Ипатьева. Летописная хроника в документах и фотографиях 1877-1977». В соавторстве с Виталием Шитовым. Тема эта, конечно, очень церковная, конечно. Не только в истории России, наверное, это самое такое существенное событие, но и в истории церкви, причем эта история продолжается, и мы с вами все очень деятельные, живые участники, потому что наше почитание тех, кто возглавляет на всех иконах соборного мученика, царская семья возглавляет этот собор, это канонический уже вид нашей иконы соборного мучеников, вот наше почитание реальное, это тоже продолжение этой истории, вот как мы сегодня в этом участвуем, какими словами, какими делами, каким отношением. И эта история далеко не закончена, потому что последние точки здесь тоже не поставлены. Но здесь вы приводите стихотворение Арсения Несмелого, ведь поэта русского зарубежья.
Прекрасное стихотворение.
«Мы теперь панихиды правим, с пышной щедростью ладан жжем, рядом с образом лики ставим, на поминки царя идем. Бережем мы к убийцам злобу, чтобы собственный грех загас. Но заслали царя в трущобу, не при всех ли, увы, при нас? Сколько было убийц? 12, 18 или 35? Как же это могло так статься, государя не отстоять? Только горсточка — этот ворог, как пыльцу бы его смело, верноподданными 140 миллионов себя звало. Много лжи в нашем плаче позднем, лицемернейшей болтовни, не за всех ли отраву возлил некий яд, отравлявший дни? И один ли, одно ли имя, жертва страшных нетопырей? Нет, давно мы ночами злыми убивали своих царей. И над всеми легло проклятие. Всем нам давит тревога грудь, замыкаешь ли дом Ипатьев? Некий давний кровавый путь». Ну вот такое стихотворение Арсения Несмелого практически заканчивает вашу книгу. Книга прекрасная, книга документальная. И тексты здесь прекрасные, и множество фотокопий, фотографий уникальных, совершенно найденных. Никогда, может быть, мы их не увидим, если не ваша книга. Спасибо вам огромное. Такой памятник дому Ипатьева и памятник царской семье и их мученическому да. страданию.
Ну вот мы говорим все о покаянии. Ну вот это вот как бы такой
вот вклад. Вот это и есть
вклад.
Покаяние.
Конечно.
Да. Спасибо вам большое, Алексей Леонидович, что вы нашли время прийти в студию «Радио да. Град Петров» и принести вот эту книгу. Мой гость, мой собеседник Алексей Леонидович Казаков. Сегодня была вторая часть нашей беседы. Историк, литературовед и соавтор книги о доме Ипатьева. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.